Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня, 1 мая, мы попробуем узнать, может ли единство цели объединить различные политические силы и гражданское общество, во всяком случае, ту его часть, которая активно демонстрирует свою позицию. Свой взгляд на реформы в сфере образования в классном часе представят Сергей Миронов, «Справедливая Россия», Олег Смолин, фракция КПРФ, Александр Шишлов, «Яблоко», а также Гарик Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, активисты которого в минувшую пятницу вышли на пикет против принятия новой редакции федерального закона об образовании. Кроме него, гражданскую позицию в классном часе «Свободы» будут отстаивать педагоги Мария Савельева, Тивур Шигенуров и Марина Разумянская. Сразу после региональных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Власти Челябинской области приняли решение, что страхование жизни и здоровья школьников станет обязательным условием для пребывания подростков в летних лагерях. Оплата страховки будет производиться частично за счет родителей, частично за счет бюджета муниципальных образований. В школах Набережных Челнов задумались о переводе столовых на безналичный расчет. Предполагается, что за обеды школьники будут расплачиваться через терминал, установленный в школьной столовой, с помощью именных пластиковых карт, на которые родители заранее внесут деньги. Удобство карт заключается в том, что родители смогут следить за рационом ребенка. Подобная система уже внедрена в некоторых школах Казани и Нижнего Новгорода. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев заявил, что в вузе планируется ввести систему видеонаблюдения в аудиториях во время вступительных экзаменов. По мнению ректора, эта мера поможет в борьбе со взяточничеством во время приемной кампании. Кроме того, было решено сократить число дополнительных испытаний. Экзамены останутся только на специальностях творческой направленности, а также по направлениям юриспруденция, лингвистика и реклама и связи с общественностью. Дискриминация при приеме в столичные школы продолжится. В новых санитарных нормах и правилах Москвы зафиксирована норма о пешеходной доступности школ. Напомним, ранее Мосгорсуд отменил территориальные преференции при зачислении в столичные школы. Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что задача его ведомства – обеспечить гарантированное качественное образование всем школьникам, так чтобы родителям не приходилось возить детей через всю Москву.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». И сегодня, 1 мая, в программе прозвучат мнения представителей нескольких политических партий, которые в последнее время активно высказывались по поводу реформ в сфере образования. Список наиболее актуальных, на взгляд «Справедливой России» проблем представит лидер партии Сергей Миронов.
Первое. Сегодня Министерство науки и образования непрофессионально. И то, что оно планирует и делает в системе образования, на мой взгляд, вредит не только образованию нашей страны, вредит будущему нашей страны. Второе. Закон о образовании, который сейчас планируется. Там очень много несуразиц. Там, на мой взгляд, ликвидируется то, что составило добрую службу целым поколениям в свое время советских, а теперь российских граждан. Боюсь, что система единого государственного экзамена, которая навязана нам в рамках так называемого вхождения России в Болонский процесс, это не то, что нужно для тех, кто будет совершать модернизацию в нашей стране, которую, в свою очередь, призывает президент. Вообще, мне кажется, здесь очень большой диссонанс и разночтение. Президент, с одной стороны, говорит, мы должны модернизировать наше общество, модернизация должна коснуться как экономики, так и политики, а с другой стороны, мы в базовой отрасли в системе образования следуем, прямо скажем, не лучшим традициям Болонской системы, которую, кстати, всего лишь нас рекомендует любой стране-участнице, те или иные инновации, но не обязательно, как хомут на шею, как Россия сделала, всеми исследовать вот так вот абсолютно точно. Я утверждаю, сегодняшний работодатель не понимает, кто такой бакалавр. Бакалавры сегодня не нужны на рынке труда России. Я это тоже знаю, я думаю, что все выпускники с дипломом о высшем образовании в качестве бакалавра уже столкнулись с этой проблемой. Полностью такое ощущение, что министерство забыли о специальных образовательных учреждениях, например, как Вагановское училище или как Хоровое училище, потому что этого нету, и все под одну гребенку, там совершенно другая система подготовки, и дико слушать, что вот пускай там после 9 класса дети, если хотят, занимаются в специализированных школах. Настоящего танцора или балерину с молодых ногтей готовят. Это, может быть, частность кому-то покажется, но за этой частностью стоит полная ликвидация, окончательно, даже идеологически, системы начального профессионального образования. Этой системы тоже не видно в проекте закона о образовании. Ну и, наконец, пресловутые образовательные стандарты для старших классов. Сейчас вроде бы под нажимом критики общественности что-то там поменяли, но все равно благоглупости там более чем достаточно. Очередной срок окончательной якобы редакции этих стандартов объявлен 15 мая. У меня такое ощущение, что в министерстве кто-то рассуждает так, по принципу «Васька слушает, да ест». Пускай народ тот возмущается, пускай народ критикует, а мы все равно сделаем так, как хотим, потому что даже возвращаясь к праву выбора учеником из трех вариантов – базовый, интегрированный или профильный, как он будет изучать предмет, но мы же реалисты. Даже в школах Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве будет так. Я не в этой системе работаю, но я общаюсь с директорами и просто немножко ногами на земле стою, я представляю, что это такое. Будет так, директор соберет педагогов и скажет, так, значит, мы можем дать математику только интегрированный курс или там, наоборот, самый общий. Мы химию можем дать профильный там ограниченному числу деток, поэтому раздайте всем листочки бумажки и пускай ваши, значит, детки все напишут только туда. Другого мы им дать не можем. Еще раз повторю, это в городах, столицах. А что говорить о маленьком городке, а что говорить о сельской школе? Кстати, здесь не могу не сказать про сельскую школу. Подушевое финансирование для малокомплектных школ – это убийство. Убить школу сегодня в деревне – это значит убить деревню через 5-10 лет. Ее там не будет. И здесь нужен совершенно другой подход, не такой механистический и очень формальный, и все заточено на деньги.
Сергей Михайлович, с другой стороны, все-таки что-то происходит, общественное обсуждение, закон обсуждают, про стандарты много говорят, вроде что-то меняется. Вот как вы считаете, это действительно какие-то подвижки, или это ситуация такая, что поговорят, потом все это схлынет и будет так, как будет?
Конечно, хорошо, что какая-то реакция есть на общественное возмущение. Конечно, хорошо, что реагируют и руководители страны. Поэтому, несмотря на то, что я ожидаю, что будет как всегда, поговорят, а сделают по-своему, но все-таки остаюсь оптимистом и уверен, что коллективными усилиями, прежде всего, гражданского общества, прежде всего, педагогов, педагогического состава, кстати, здесь не могу не упомянуть, что 10 лет в России не собирался съезд учителей. Видимо, руководители министерства очень боятся услышать правду о том, что же думают педагоги сами, о том, какие эксперименты сегодня творят над школой. А нужно пособрать и нужно услышать действительно неподготовленных и, простите, неотобранных педагогов, которые по телекамеру в присутствии, в том числе руководителей страны, говорят, ой, как замечательно, как мы любим ЕГЭ, как все хорошо, какие замечательные зарплаты, и все вообще нас устраивает. А тех, кто действительно думает и говорит то, что думает, и думает о будущем нашей страны, и думает о детях, которым все-таки необходимо сеять то самое вечное, доброе, светлое каждый день.
Считается, что образование – это та сфера, в которой возможна консолидация всех сил, потому что все хотят, чтобы будущее было прекрасно, чтобы дети были образованные, умные. Да? Все хотят вроде бы одного, да, и это та площадка, на которой можно примириться, можно как-то всем обществом. Это так или все-таки вот эти пути, которые к светлому будущему прокладывает каждая партия самостоятельно, они отличаются, и это принципиально отличие, и невозможно договориться.
Действительно, очень много объединяющего и в то же время разъединяющего. Ну, вот вам пример разъединения. 83-й федеральный закон. Три фракции практически оппозиционно голосовали против, Единая Россия голосовала за. Это закон, который не мытьем, так катанем приведет к платности и образования, и здравоохранения, к сожалению. Я сейчас еще одну печальную вещь скажу к вопросу о нашем огромном социальном расслоении и к вопросу о том, что сегодня у нас уже появляется наследственная бедность, когда дети бедных родителей становятся тоже бедными, потому что они не получают образование. Образование они не получат, потому что сейчас практически де-факто оно становится платным. Если у семьи есть деньги, ребенок выучится. Нет денег, он не выучится. И сегодня у многих родителей, когда они видят те предложения, которые проистекают от Министерства науки и образования, у них руки опускаются, потому что многие уже рассуждают так: ну хорошо, у нас не получилось, нас кинули вот в этот капитализм, в этот рынок, в 91-м году все рухнуло, но пускай наши дети выучатся, и пускай они не будут жить так, как мы, пускай они будут жить лучше, чем мы. А им бревно такое кладут. Стоп, значит, вот вам, пожалуйста, физкультура, ОБЖ и вперед, значит, больше вам ничего не надо. И они понимают, что это край. Вот этого нельзя допускать. И, к сожалению, казалось бы, сугубо специфическая отрасль образования – это та сфера, которая может послужить причиной очень больших социальных сдвигов и социального протеста. И я бы трижды рекомендовал всем чиновникам из Министерства науки и образования думать, когда они предлагают вот такие новеллы, которые идут вразрез с ожиданиями и чаяниями подавляющего большинства наших граждан.
Так считает лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов. Его слова подтверждают участившиеся акции протеста против реформ в сфере образования и в регионах, и в столице. Мой следующий собеседник – участник движения «Оборона» Тивур Шигенуров. Он окончил педагогический университет. Чтобы привлечь внимание к проблемам образования, Тивур по пожарной лестнице забрался на крышу министерства и, владея навыками альпинизма, пытался спуститься вниз. Вероятная цена протеста – 30 суток в неволе.
Это была акция, направленная на то, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что происходит у нас в сфере образования. Сейчас издали так много вот этих так называемых стандартов, да, правительство, можно сказать, жонглирует этими стандартами у нас на глазах. Один другого краше. На самом деле совершенно очевидно, что правительство в этих стандартах проявило, с одной стороны, несостоятельность, потому что часто дается обтекаемое упоминание платного образования. С другой стороны, власть пытается наверстать это некоторой идеологизацией образования. Там появились практически все комплексы современной власти. Появилась борьба с фальсификациями истории в одном из первых стандартов. То есть я как историк могу сказать, что либо вы занимаетесь историей, либо вы занимаетесь публицистикой или чем-то вообще третьим. Все остальное не история. Появилось про то, что человек должен, выйдя из школы, просто быть идеальным солдатом. Вот это очень прискорбно, и это тенденция, которую на самом деле нужно ломать.
Тимур, вы мне все-таки расскажите, это было какое-то общее решение, что вы такой акт протеста совершите? Вы производите впечатление вполне уравновешенного молодого человека. Как вы решились на такой шаг? Центр Москвы, Министерство образования.
Я придумывал не один. Это была акция движения обороны. Мы пытались привлечь внимание именно к проблеме.
Потом да. Суд ведь еще какой-то был. Был ли суд?
Суда до сих пор не было. Мое дело где-то ходит между судами.
Это хулиганство, да, должно было бы быть?
Там сначала предъявляли обвинение по двум статьям административного кодекса: хулиганство и неподчинение сотруднику милиции.
Который вас ждал внизу и схватил, наверное. Принял в объятия.
Принял в объятия меня сотрудник Федеральной службы безопасности, видимо. Хотя он вообще представился сотрудником Министерства образования. Это вообще отдельная история. Ну, он несколько раз ударил меня по лицу. В общем, как бы для сотрудника Министерства образования такое странное поведение.
В общем, да, он вам должен был нотацию прочитать.
Скорее, да, поставить
или, конечно, линейкой.
Вызвать родителей. Ну, вот по двум статьям это грозило бы 30 сутками. Оставили одну статью — неподчинение сотруднику милиции. Хотя, в общем, непонятно, как я мог подчиниться, если я завис, и у меня не было способа ни спуститься, ни куда-то зайти. Вот. Ну, в общем, дело до сих пор в суд не поступило. Я до сих пор не знаю свою судьбу.
Здесь надо заметить, что акции протеста бывают не только публичные, но и частные, как в случае другого активиста движения «Оборона» Марии Савельевой.
Я совсем недавно, в январе, уволилась из государственного лицея, поскольку что-то зашевелилось, и в лицее поняли, что собираются менять, очевидно, систему финансирования, и решили попробовать выдвинуться и приобрести звание президентского лицея. А поскольку я давно занимаюсь оппозиционной деятельностью, моим политическим убеждениям это совершенно не соответствует, я была педагогом дополнительного образования, я делала с детьми газету, то есть я понимала, что на газете это очень сильно отразится, и после этого делают все, что угодно, но без меня. По поводу присутствия партии власти в школах, когда я работала в школе, то там, допустим, на должность пионер-вожатого, вот сама должность меня, конечно, удивила, когда я узнала, что такая в современной школе есть, взяли молодого человека, который возглавлял какую-то районную или окружную ячейку молодой гвардии. Или успешность некоторых школ зависит от того, насколько директор контактирует со своим прямым начальством, соответственно, со всеми этими единороссами. Я не говорю, что все успешные школы такие, но есть определенная стратегия, при которой, чтобы быть успешным, нужно устанавливать хорошие отношения с непосредственным начальством, с государственными структурами. Если у школы хорошие отношения с Единой Россией, соответственно, приезжают какие-то чиновники из нее, участвуют в мероприятиях школы. То есть это в неявном виде, но присутствует.
Активисты движения «Оборона» правы. Присутствие той или иной партии в школе дает возможность влиять не только на умы, но и использовать бюджетные средства. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже. А пока позицию партии «Яблоко» представит Александр Шишлов.
Для «Яблока» сфера образования – это отнюдь не новая сфера деятельности, и мы занимались ей всегда весьма плотно, профессионально, и мы просто продолжаем свою деятельность в тех рамках, которые сегодня возможны. Главное, что нас беспокоит, что на протяжении последних лет суть государственной политики в образовании сводится к экономии бюджетных расходов и в значительной степени к коммерциализации. В то же время общество отодвинуто от обсуждения проблем образования. У общества нет реальных возможностей участвовать. Зачастую и желания нет, но даже если и есть желание, то реальной возможности участвовать в управлении образованием, во влиянии на те процессы, которые там проходят, у людей нет. И это в самых разных формах проявляется. И в школе, когда родители мало что могут сделать, и в вузах, когда студенты в подавляющем большинстве вузов бесправные, да и преподаватели, надо сказать.
Но у меня такое впечатление, что не очень-то и рвутся все вот к такому самоуправлению, что преподаватели, что студенты.
В общем-то, правы, только это относится не только лишь к сфере образования. У нас в последние годы люди вообще перестали верить в то, что они могут на что-то повлиять, будь то участие в выборах, будь то участие в управлении школой или участие в управлении вузом. Люди не верят. В последние годы власть приучила их к тому, что все решит начальство. Вы не суетесь, вам скажут, что надо делать.
Вы были председателем Комитета по образованию и науке Государственной Думы, 3-го созыва, если я не ошибаюсь. Сильно изменился интерес общества к образованию? Может быть, это уже какая-то инерция?
За последние годы общество стало еще более пассивным, чем было, и главная причина в политике, которую проводят нынешние власти. Политике, которая основана в значительной степени на лжи, цинизме, на том, что нам представляются декоративные потёмкинские деревни. Существо проблем обсуждается крайне неохотно, если вообще обсуждается. Ведь посмотрите, много ли у нас средств массовой информации, кроме «Свободы» и нескольких других, где возможно обсуждение серьезных, важнейших проблем с участием экспертов, представляющих разные точки зрения, с участием людей, представляющих разные политические взгляды. А когда нет свободного обсуждения, то трудно рассчитывать на выработку оптимальных решений, на принятие правильных решений. Нужна конкуренция идей.
С другой стороны, ведь Ельцин в свое время тоже как-то развернулся в сторону образования. Это связано было и с зарплатами, и с обучением за рубежом, но это тоже ведь не состоялось.
Это не состоялось именно потому, что власть изменила свои подходы. Вы вспомнили о первом указе Ельцина, о тех декларациях, которые делались в начале 90-х годов. Может быть, они забегали вперед, тогда, наверное, не хватило бы финансовых ресурсов для того, чтобы все это реализовать.
Насколько актуальны те были вопросы, которые решаются до сих пор, да? То есть это вот заработная плата педагогов на уровне средней по экономике и стипендии студентов, которые хотя бы прожиточный минимум составляли. Все тоже, ничего не изменилось.
Причем не надо забывать, что ведь были годы, когда из-за роста цен на нефть у страны образовались огромные финансовые ресурсы. которые можно было направить на реализацию масштабных модернизационных проектов, на институциональные реформы. Ничего этого сделано не было, эти годы были потеряны. И сегодня опять речь идет о том, что нужно повысить зарплату учителю. Естественно, предвыборный год, поэтому мы сейчас слышим о том, что предстоит 30-процентное повышение зарплаты. Но пока не созданы механизмы для того, чтобы вывести зарплату учителя на достойный уровень по всей стране. Нет единых финансовых нормативов федеральных.
Цель у всех одна, в принципе. А разногласия, они, собственно говоря, в чем? В средствах достижения этой цели?
Я думаю, что и цели ставятся по-разному, потому что это ведь мало сказать, давайте сделаем, чтобы всем было хорошо. Нужно говорить о деталях, которые имеют на самом деле ключевое значение. Можно много говорить о каких-то проектах. У нас были национальные проекты, так называемые, на которые тратились какие-то деньги. Но это были скорее, на мой взгляд, это были скорее пропагандистские проекты, носившие такой предвыборный характер. А говорить нужно о другом. Начинать, наверное, нужно с того, какую долю национального дохода страна готова тратить на цели образования. С выбора приоритетов. На что важнее тратить деньги? На увеличение количества сотрудников различных силовых структур, на увеличение количества чиновников, которых в России больше уже, чем в Советском Союзе, на многомиллиардные амбициозные проекты или на школу, на развитие университетов? Ведь денег всегда не хватает, и это именно вопрос политического выбора, на что тратить деньги. Но я хочу подчеркнуть, что этого мало, потому что если просто увеличивать финансирование образования, не модернизируя систему управления образованием, не внедряя новые организационно-правовые формы в сфере образования, то значительная часть гипотетически новых денег, которые могли бы быть вложены в сферу образования, не принесут эффекта. Здесь нужен комплексный, широкий подход для того, чтобы школа стала современной, она должна развиваться не самостоятельно, она не должна быть замкнута. Все родители, дети которых учатся в школе, должны иметь возможность влиять на то, что происходит в школе, контролировать расходование средств, привлекать новые средства.
Так считает Александр Шишлов, партия «Яблоко». В числе поправок, которые он предлагает внести в закон об образовании, утверждение единых федеральных нормативов финансирования школьного образования во всех регионах, увеличение числа бюджетных мест в вузах, ограничение аудиторной нагрузки преподавателей. Что предлагают изменить коммунисты и гражданские активисты, вы узнаете во второй части программы после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или на моей авторской странице.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. ООН объявила о намерении вывести из Триполи иностранных сотрудников своего представительства в ливийской столице. Толпы разгневанных местных жителей штурмовали сегодня офисы ООН и здания нескольких иностранных миссий, в том числе Великобритании, США и Италии, после того, как поступили сообщения о гибели в результате авиаудара сил НАТО по резиденции Муаммара Каддафи, сына и трех внуков ливийского лидера. В Москве сегодня возбуждено уголовное дело по статье «Побои» в связи с нападением на журналиста радиостанции «Коммерсант-ФМ» Дмитрия Андрющенко. Как сообщили в ОВД Северо-Восточного округа Москвы, установлен один из подозреваемых. В нападении подозреваются трое, никто из них не задержан. В разных городах России сегодня проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Москве состоялись совместные шествия и митинг профсоюзов «Единая Россия», акции партии «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко». Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен его преемником Бенедиктом XVI к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около 1 000 000 человек. В Сирии сегодня, по сообщениям, были арестованы несколько сторонников оппозиции в городе Дера, о центре антиправительственных выступлений, которые продолжаются с середины марта. В субботу в Дера были убиты 6 человек спустя день после того, как массовые акции по всей стране были жестоко подавлены сотрудниками сил безопасности. Совет сотрудничества стран Персидского залива отменил церемонию подписания предложенного им плана урегулирования кризиса в Йемене. Намеченная на воскресенье в Риаде церемония не состоится, сообщили в Совете спустя день после того, как президент Йемена Али Абдалла Салих отказался лично подписывать документ. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Почему разные политические партии единодушны в оценке государственной политики в сфере образования? Против чего протестуют гражданские активисты? Этим вопросам посвящена сегодняшняя программа. В ней участвуют представители различных партий и движений, которые в последнее время наиболее активно заявляли свое несогласие с реформами российского образования. Однако начнем мы с главных новостей этой недели.
Девяносто 91% российских студентов считают, что стипендии, которые они получают от государства, недостаточно для того, чтобы на нее прожить. Таковы данные опроса, проведенного среди 3000 студентов. Примерно 3% опрошенных признали, что довольны нынешней стипендией, и только 1% учащихся признался, что могут прожить на стипендию. Достаточно стипендий для студентов из регионов стала сумма в 5600 рублей, для москвичей 8900 рублей, для студентов Петербурга 9250 рублей. Через несколько лет выпускники медвузов будут получать зарплату в размере 20 тысяч рублей. Такие данные привела замминистра здравоохранения Вероника Скворцова. Предположительно, такого уровня зарплата молодых врачей достигнет к 2015 году. Кроме того, с 1 сентября обучение в медвузах будет вестись по новым образовательным стандартам. Это связано с тем, что в 2017 году Минздрав планирует отказаться от лицензирования медицинских учреждений в пользу лицензирования врачей. Минздрав планирует увеличить срок обучения в ординатуре для ряда специальностей. Так, в зависимости от профильной специализации, хирурги будут учиться от 3 до 5 лет, в то время как срок обучения терапевтов останется без изменений – 2 года. На обучение в бюджетной ординатуре смогут рассчитывать 60% выпускников медвузов. Бизнес-структуры, вкладывающие деньги в развитие ПТУ и колледжей, должны получать налоговые льготы, заявил министр образования Андрей Фурсенко. Кроме того, министр предложил ввести целевые стипендии для учащихся ПТУ и создать систему ученических договоров. Заявление было сделано в ответ на предложение президента Дмитрия Медведева объединить деньги региональных бюджетов и бизнес-структур для оснащения ПТУ современным оборудованием. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что, несмотря на его уверенность в необходимости проводить тестирование на наркозависимость среди подростков, в том числе школьников и студентов, он не видит необходимости проводить подобное тестирование среди учителей. Напомним, сейчас в России обсуждается возможность введения тестирования на наркозависимость для школьников. Президент Дмитрий Медведев, а также ряд общественных деятелей поддержали эту инициативу.
Это были главные новости образования, которые специально для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодня мы пытаемся понять, почему люди самых разных политических взглядов сходятся в одном. Проводимые в сфере российского образования реформы скорее ухудшат, а не улучшат ситуацию. Об этом не первый год в Государственной Думе твердит представитель фракции КПРФ Олег Смолин.
Когда в феврале этого года в Государственную Думу пришел Андрей Фурсенко, я сказал ему, что 2011 год особый в истории нашей образовательной политики. В принципе, у нас всегда плохо. Но в 2011 году над системой образования России навысило по крайней мере 6 угроз. Назову. Первое. вступает в силу федеральный закон номер 83 об автономных бюджетных и казенных учреждениях, или сокращенно об АУ, БУ и КУ. Даже сторонники закона из правящей партии признают, что он фактически превращает некоммерческие учреждения в образовании, науке, культуре, медицине в коммерческие организации, для которых главным станет зарабатывание денег. По данным Левада-центра, 7% российского населения ждет, что от этого станет лучше. Оптимисты. Красиво жить и верить не запретишь. 54% считают, что станет хуже. Это реалисты. Глаз народа, глаз Божий. Второе. Закон, подписанный в конце декабря прошлого года, 439-й, который предусматривает фактическую постепенную ликвидацию коммунальных льгот для сельского учителя. Самое интересное, что и досоветская, и советская власть эти льготы сохраняла. А антисоветская власть решила, что у нее на это нет денег. Видимо, не хватает на какой-нибудь мегапроект или кому-нибудь что-нибудь украсть. Третье. Бюджет 2011-2013 годов обеспечивает понижение заработной платы российского педагога 5 лет подряд. В 2009-2010 зарплату не увеличивали, в 2012-2013 не собираются. В 2011 году предполагается увеличить заработную плату аж на 6,5% с 1 июня, то есть в расчете на год на 3,5%. При ожидаемом росте инфляции, ну, по данным Минэкономразвития, 7,5%, а по товарам первой необходимости наверняка примерно вдвое выше. Нам скажут, что вот председатель правительства обещал с 1 сентября повысить зарплату на 30%. Ну, во-первых, это касается только учителей. А во-вторых, они выделяют на это 20 миллиардов рублей с 1 сентября, а надо минимум 45. Поэтому я крайне сомневаюсь, что учителя действительно получат надбавку на 30%.
Но с другой стороны, как вы считаете, надо ли что-то делать со сферой образования, вот в том ее виде, в котором она существует? Ну, может быть, любые реформы будут вызывать неприятие?
Не просто надо. Мы подготовили альтернативный проект федерального закона о народном образовании или об образовании для всех Российской Федерации. Угу. Там есть сравнительная таблица официального альтернативного законопроекта, там 44 пункта. По 8 вы будете удивляться, мы имеем близкую точку зрения, по 18 противоположную, и по 18 вопросам мы пытаемся дать ответ там, где правительство просто молчит. Далее. Федеральная целевая программа развития образования, которую я назвал программой разгрома образования, в пояснительной записке, в которой написано, что количество студентов Российской Федерации за 5 лет должно сократиться примерно вдвое. А в процентах с 70% от общего числа тех, кто получает профессиональное образование, до 50%. С учетом демографической ямы получится вдвое. Студенты еще своего счастья не знают. Ну и потом у нас студенты очень терпеливые, не то мы давно получили бы Грецию или Францию. Пятое. Это, конечно, пресловутые стандарты для старшей школы. В этих стандартах первоначально предполагалось всего 4 обязательных предмета. Интересно, что никто из моих друзей, профессоров с академиками, не угадали, какие именно это будут предметы. Темный народ. Сейчас стандарт улучшен, но явно недостаточно. Правда, выставлен альтернативный проект стандарта от имени Российской Академии Образования, который на порядок лучше, но тоже нуждается в серьезном обсуждении. В Государственной Думе говорил, что если этот стандарт будет принят, я имею в виду стандарт группы Кондакова, то нам надо будет закрыть Сколково и все проекты модернизации, потому что все открытия в науке в 21 веке делаются, как правило, на стыках наук, и если дети будут изучать даже только одну из, скажем, естественных наук, физику или химию, то они уже никогда не сделают открытия в биофизике, в биохимии, в химической физике и так далее. Ну и, наконец, последнее, большой проект федерального закона об образовании, который продолжает обсуждаться и который предусматривает фактическое дальнейшее превращение образования в рыночную услугу. Если образование – это рыночная услуга, то учитель превращается в продавца знаний, и не случайно в современном российском образовании заработная плата учителя составляет 64% от уровня в промышленных отраслях, в Соединенных Штатах – 129%, то есть вдвое выше, не говоря уже о том, что и зарплата средняя в Америке намного выше, чем в современной России. В итоге Андрею Фурсенко я привел 2 приговора. Один приговор международный. Если в советский период мы занимали одно из 3 первых мест по интеллектуальному уровню молодежи, то последние данные докладов ООН о развитии человека дают нам следующие места. 15-е, 26-е, 41-е и 54-е. Если будем продолжать дальше, покатимся во вторую сотню. А что касается самого министра, то, насколько я могу судить, все последние отслеженные мною рейтинги российского правительства дают именно министру образования и науки последнее место. Ниже любимца народа Алексея Кудрина, ниже любимца армии Анатолия Сердюкова, ниже всех.
Это был Олег Смолин. Впрочем, проводимый в сфере образования политикой недоволен и сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Активисты ОГФ минувшую пятницу провели пикет у здания Министерства образования и науки.
В целом, нынешний режим относится к любой форме интеллектуальной активности, по меньшей мере, с подозрением. То есть, в целом, интеллект в стране, которая стремительно превращается в сырьевой придаток цивилизованного мира, властям не нужен. И, соответственно, мы видим эти процессы в образовании, потому что помимо сокращения расходов на образование идут реформы, если так можно их назвать, цель которых максимально упростить эту сферу. И, конечно, они, эти так называемые реформы, будут неизбежно подрывать ту базу, которая, в принципе, еще продолжает функционировать с советских времен.
Вы имеете в виду именно ту традиционную советскую еще, да, систему образования? Вы считаете, что она достаточно хороша и менять не надо вот то, что называется модернизацией сейчас?
Ну, модернизация, извините, России называется сокращение обычно расходов на социальную сферу, и образование здесь не является исключением. Совершенно очевидно, что, конечно, советские образовательные стандарты 70-х, 80-х годов должны модернизироваться. Но именно исходя из того, что эта модернизация, это попытка приспособить имеющуюся базу, накопленную в течение десятилетий, которая могла бы стать толчком для создания уже по-настоящему современной системы образования. В конце концов, дискуссии об образовании сейчас идут везде, в той же Америке, и в Европе. Очень много вопросов, связанных с системой высшего образования, вообще нужно ли столько студентов, которые реально уже не в состоянии получить работу по профилю. Но эти комплексные вопросы, скажем, в США и в Европе объединенной, они как бы решаются в привязке ко всему спектру проблем, которые интересуют общество. А так называемая реформа в России связана с желаниями властей как можно меньше тратить денег на эту сферу.
Но, с другой стороны, в этом году не сократили количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, что странно, потому что абитуриентов становится меньше.
Не надо же смотреть как бы на один год. Есть же, в общем, тренд. Надо смотреть на десятилетний тренд и, в первую очередь, не на абсолютные расходы, а на процентное соотношение. В целом, очевидно, что за прошедшее десятилетие, несмотря на невероятные доходы государственного бюджета, социальная сфера и образование плелись в самом хвосте государственных приоритетов.
Практически все имеют отношение к образованию, потому что очень много учителей, воспитателей, мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, так или иначе, все каким-то образом связаны со сферой образования. И в этом смысле это очень большое количество людей, которые могут поддержать ту или иную партию. Здесь вот тоже такие тонкие моменты. Допустим, нынешнее, ну, условно говоря, повышение зарплат учителей.
Ну, мы же понимаем, да, чем это закончится. Куда эти деньги в итоге попадут? Это же разговоры, а конкретно на местах они просто превращаются в новые коррупционные кормушки. Неважно, это образование или еще какая-то сфера. Деньги, выделенные подобным образом, совершенно очевидно будут разворованы. Разворованы начальством, там, образовательным, областным, муниципальным.
Но вот когда в Министерстве образования обсуждался этот вопрос, представители «Единой России» сказали, что они будут контролировать ситуацию, пойдут в школу и на места.
Ну, они, естественно, будут контролировать, потому что партия воров и жуликов, естественно, конечно, является главной в процессе разворовывания государственных средств. Понятно, что образование, ну, это, конечно, не там нефть с газом, но тем не менее тоже, учитывая, что в нее все вовлечены, это огромный коррупционный рынок. И возможности государства на него влиять, они как раз и являются вот тем самым рычагом, с помощью которой Единая Россия и Путин пытаются решать как свои материальные, так и политические проблемы. Но у нас вообще одна как бы партия существует сегодня, правящая, если, конечно, она соответствует названию партия, но мы понимаем, что вот то количество людей, которое вовлечено в систему образования, это во многом и тот ресурс фальсификации на выборах, потому что очень многие избирательные участки находятся в школах, и понятно, что мобилизацию проводить в системе образования легче, чем, например, там, на заводе, хотя, конечно, и там возможности злоупотребления много. И мы, тому есть тьма примеров, как Единая Россия использует родителей через разные акции в школах для поддержания своего рейтинга и для подготовки почвы для массовых фальсификаций. Поэтому все меры сегодняшней Единой России и конкретно Путина, они, конечно, связаны с предстоящими так называемыми выборами, которые, естественно, будут фальсифицироваться по старым схемам, но уже, наверное, в гораздо большем объеме.
С другой стороны, звучат такие слова, очень часто звучат, что образование – это как раз та площадка, на которой можно консолидировать разные силы, поскольку все хотят одного для детей, для будущего России, как бы громко ни звучало. И, с одной стороны, вроде бы как хотят одного, да, а средства для достижения этой цели, наверное, у всех разные. Или все-таки возможна какая-то консолидация именно в этой сфере?
Нет, консолидироваться могут те, кто действительно хотят что-то сделать для своей страны, а не рассматривают ее как кормушку и способ распила и вывода денег в другие, более на сегодняшний день благоустроенные страны. Образование – это как бы входной билет ребенку, там, юноше, девушке, молодому человеку в жизнь. Но надо понимать, что если условий для этой жизни не создано, то это образование становится бессмысленным. И поэтому на сегодняшний день любая попытка вычленить проблему образования из общего комплекса проблем, с которыми сталкивается страна, она будет ущербной. Проблемы российского образования, они тоже станут частью вот такого общероссийского протеста, который, конечно, неизбежно прорвется в самых, может быть, даже неожиданных формах. Потому что понятно, что все-таки сегодня социальные лифты наглухо заколочены, и для подавляющего большинства входящих в жизнь молодых людей, даже с хорошим образованием, возможность трудоустроиться и возможность как бы найти себя в жизни, конечно, вот этих возможностей крайне недостаточно.
Как вы думаете, почему вот общество достаточно, на мой взгляд, равнодушно все-таки смотрит на проблемы, которые возникают в сфере образования? Платную рубалку обсуждали гораздо более горячо и активно, чем, скажем, предложение убрать стипендию у студентов.
Страна живет в таком сейчас инерционном сценарии. Конечно, люди довольно медленно раскачиваются. Если дело касается, как в случае, скажем, платной рубалкой, интересов какой-то там очень небольшой, но потенциально шумный части общества, то это обсуждение, конечно, выплескивается. Образование слишком общая проблема. Не совсем понятно, какие рецепты надо предлагать. То есть здесь не простая дихотомия. Это не да, нет, не белое, черное. Это какой-то очень сложный комплекс проблем. Люди, наверное, инстинктивно чувствуют, что это связано вообще со всем государственным устройством, поэтому лучше с этим не связываться.
Так считает Гарри Каспаров. С другими представителями неофициальной партии гражданского общества мы поговорим сразу после зарубежных новостей образования.
Костанай, Казахстан. Один из развлекательных центров начал принимать от школьников в качестве оплаты школьной оценки. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, школьник должен принести дневник, в котором за неделю должно стоять не менее 5 пятерок. Акция пользуется большой популярностью. По словам директора одной из местных школ, в неделю ему на утверждение приносят более 30 дневников с отличными оценками. С началом акции в школах резко возросла успеваемость. Новый законопроект, отменяющий спорный образовательный стандарт, согласно которому американские учителя имеют право преподавать креационизм в школе при рассказе об эволюционной теории, получил поддержку 42 нобелевских лауреатов. Ученые, подписавшие письмо в защиту законопроекта, указывают на тот факт, что под видом науки учителя могут преподавать детям религиозные доктрины. В бишкекской средней школе номер 78 поставлен спектакль об апрельской революции 2010 года. В него, в частности, вошла сцена штурма Белого дома. Подобной постановкой руководство школы решило воспитывать в своих учениках героизм. Идея спектакля возникла в связи с приказом Министерства образования Киргизии, согласно которому в школах должны проводиться мероприятия патриотического характера.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – педагоги Мария Савельева, Тивур Шагинуров, Движение оборона, Марина Разумянская, Солидарность. Они представили свой список претензий к реформе образования.
В этой реформе меня волнует несколько проблем. Во-первых, идеологизация образования, потому что это происходит незаметно, постепенно очень, но вот этот предмет «Россия в мире», о котором неизвестно доподлинно, что это значит.
Рассказывает Мария Савельева.
Задачи, которые в стандарте давались для предмета ОБЖ и для предмета истории, это совершенно недопустимые вещи, каждый гуманитарий это понимает. Во-вторых, не упадет ли уровень образования, если введут вот это разделение, во-первых, на базовый и профильный уровень, а во-вторых, если не оставят в сетке обязательного расписания те предметы, к которым мы привыкли. И наконец, третья большая проблема, которая меня волнует в связи со всей этой реформой образования, это проблема, не станет ли образование платным, потому что при существующей экономической системе мне лично страшно. Мне лично страшно рожать детей. Я до сих пор преподаю. Я преподаю на курсах для поступающих. У меня зарплата 7200, и я понимаю, что мои дети не смогут получить платное образование. При том, сколько я могу зарабатывать.
В этом стандарт. Стандарт – это не единственная проблема, да, подушевое финансирование, которое уже введено, то есть, если, предположим, для московских школ это может быть не такая большая проблема, хотя по-разному, а для сельских школ.
Рассказывает Марина Разумянская, движение «Солидарность».
Для элитных школ, так называемых, школ повышенного уровня, где маленькое количество учеников, это проблема. Какая цель? Что выиграли? На самом деле ничего не выиграли. Изменение системы оплаты учителям. Очень непонятна связь цель и результат. Не существует критериев объективных, по которым можно было бы сразу в течение года или там по итогам одного года определить результативность. Mm-hmm. Как определить результативность учителя первого класса? Когда те навыки, которые даются, они в пятом, в шестом будут проявляться. Как определить результативность учителя физкультуры? Да, то есть все нацелено на то, чтобы уважающие себя учителя, возможно, ушли из школы.
В образовании очень много участников, и это люди, которые пойдут потом голосовать. Вот тут вот такая очень сложная вещь, то, что касается принадлежности к той или иной партии.
Вы знаете, я думаю, что пока связи такой прямой нет. А что касается альтернативы и предвыборной ситуации, ну вот такой громкий проект был только у КПРФ. Вот они предложили альтернативный проект. Ну, мне кажется, ничего это не изменит и голоса им не прибавит. Во-первых, люди не особо вникли в ситуацию, а во-вторых, у них есть свой электорат четкий. И он, в общем-то, особо не прибавляется и не убавляется. Они ничего себе на этом не заработают, даже если они только с этой целью это сделали. Если брать именно политические партии или движения, больше ни у кого нет конкретных проектов.
Да, там вполне
проектов.
Конкретный проработанный проект, который можно сопоставить с тем, что предложено.
Да, вот только ну, вопрос в том, где деньги, Зин, да, вот на все, что они предложили. Но тем не менее, хоть что-то предложили, но это им ничего не прибавит. Остальные молчат. Ну, собственно, возможность-то говорить есть только у тех, кто в Думе. А больше и некому, ни у кого больше нет и площадки для того, чтобы что-то можно было заявить.
Есть какие-то частные акции, очень много левые силы занимаются этой проблемой, потому что, конечно, платное образование – это их тема. Правые тоже что-то пытались сделать понемножку. Но вот сейчас как раз мы, как гражданские активисты, как люди непосредственно в этом заинтересованы, без всяких политических брендов, просто сплочаем людей вокруг себя. То есть мы разговаривали с профсоюзами учителей, с родительскими движениями, со студенческими организациями, потому что это тема, которая, разумеется, не может не волновать каждого, просто нужны люди, которые объединят вокруг себя многие протестные группы.
Но с другой стороны, ведь есть же это обсуждение, ведь никогда такого не было, чтобы вот так много и долго всем обществом обсуждали вот это все. Но тем не менее, я была удивлена. Что-то убирается, что-то видоизменяется. Ведь это же, наверное, все-таки признак демократии или демонстрация демократии.
А вот мы посмотрим, что примут, и тогда можем сделать вывод. На самом деле, в основном видимость, что-то меняется, но по минимуму. Закон самообразования, который должен быть принят, как Форсин сказал, в 2012 году, то есть после президентских выборов, когда мы уже ничего не сможем изменить, он вот как есть, он очень мутный на самом деле, и, конечно, его простой человек осилить не может.
Да, он очень сложный.
Мне кажется, это тоже часть предвыборной такой игры. Вот поучаствуйте, а мы вас как бы послушаем.
Интересно, пример нашей демократии, так называемой, в связи с обсуждением этого государственного стандарта. Это совершенно анекдотичная история 19 апреля этого года, когда с утра вывесили один вариант стандарта, потом наш министр образования сходил на встречу с президентом. В этом варианте стандарта подразумевалось, что иностранный язык станет обязательным экзаменом при поступлении в вузы, и в тот же день после разговора с президентом меняют вариант стандарта, вывешенный на официальном сайте, и там уже ничего нету про этот еще один экзамен. То есть, что это такое? Это на самом деле общество и эксперты разрабатывают стандарты, или один человек что-то сказал, решил, и по его воле все сделалось.
такая сложная ситуация, потому что сейчас в реформе образования участвуют практически все. Да? Министерство образования, которому положено этим заниматься, президент, премьер-министр и общество. И каждый видит какую-то свою историю в этих реформах. В принципе, по идее, конечно, цель у всех одна, общая, наверное.
Но открытой дискуссии-то нет? Есть какое-то высказывание общественного мнения в интернете, да, 20 тысяч подписей? Так, чтобы общество открыто высказало свое мнение, такого нет. Но вот кампания, которую мы хотим сделать, это, наверное, первая попытка консолидации общественного мнения вокруг вот этого вопроса, да?
Ну, вообще всем должны заниматься профессионалы, да? Вот Министерство образования есть экспертная группа, там, которая составляет вопрос, другое дело, да, насколько там все профессионалы, некоторых из них педагогическое сообщество очень хорошо знает, как не таких уж высокопрофессионалов, но, тем не менее, есть люди, которые обязаны этим заниматься. Президент, у него другой, да, профиль, в общем-то. Премьер-министр, у него тоже другой профиль. Общество может подключиться и должно подключиться в той сфере, где видно откровенно, что его обделяют и что нарушается статья Конституции. Она, в принципе, нарушается, если смотреть вглубь и понимать, что на самом деле написано. Вот здесь должно подключаться общество, это нормально.
Итак, несмотря на партийную принадлежность или отсутствие таковой, мнение участников первомайского классного часа о том, что сейчас происходит в системе российского образования, сходится, если не на 100, то на 95%. Это лишний раз доказывает, что сфера образования действительно единственное место для консолидации самых разных политических и гражданских сил в случае тотального недоверия власти. В классном часе «Свободы» сегодня участвовали Сергей Миронов, «Справедливая Россия», Олег Смолин, фракция КПРФ, Александр Шишлов, «Яблоко», Гарри Каспаров, «Объединенный гражданский фронт» и гражданские активисты, педагоги Мария Савельева, Тивур Шигенуров, Марина Разумянская. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте swobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».